Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему в мире так много зла и несправедливости? И можно ли победить зло? Поговорим об этом прямо сейчас, в первом новогоднем, можно сказать, эфире, стриме передачи программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях, сказать, почетный и любимый гость, пастор Дмитрий Розет, пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия. Нет, вопрос добра и зла. Самое-самое оно, я считаю. Ты, кстати, давно ли смотрел «Старый Новый год»? Хотел тебя спросить.
Вот, в общем, пытался посмотреть в ночь как раз на 14-е, но что-то меня сморил.
Слушай, я посмотрел, а я как раз днем попал. Вот, и в ночь, конечно, смотреть, это такое дело, сегодня хочется спать. Да, и я посмотрел, вдруг понял, что это такая жесткая сатира шестидесятников на 80-е. Прям, ну, прям со всеми отсылками к русскому моралите, ну, то есть русской драматургии, которая исходит из христианских вот жанров моралите, да, вот все это мистерии, но они прям вот моралите, да, там Петр Полуоров, там, кстати, обоих глав семейства зовут Петр, что не удивительно, да, Полуоров, потом Себейкин,
да. Там, да, и жен, по-моему, одинаково зовут.
Да-да-да, и жен одинаково зовут. Вообще очень, ну, архетипичные такие, знаешь, классические мещане, причем, ну, без разницы, там, интеллектуальная якобы элита, да, или такие от сахи. Там совершенно замечательное, кстати, очень актуальное высказывание по поводу, значит, когда Петр Себейкин смотрел, когда притаскивали магнитофон, говорит: не люблю я всех этих новшественных магнитофонов, ленты все эти крутятся, то ли дело как граммофон, да, сейчас как-то очень актуально. Вот, короче, я к тому, что хороший разговор про, да, добро и зло, ну, в частности, да, про...
Хороший заход такой.
Да, да, да. Так что, друзья, если вдруг не смотрели, давно не пересматривали, очень советую. Прям свежесть необыкновенная. Я как-то несколько лет уже подустали все время с 13 на 14 его показывали, да? Вот немножко подустали от него, как и я. От одного известного новогоднего фильма, да? А тут вот замечательно. Так вот, начну я с небольшой цитаты святителя Луки, воина Есенинского, который писал: «В жизни есть только два пути – путь добра и путь зла. И каждый выбирает один из них», – считал воин Есенинский. Вот давай попробуем с тобой про пути поговорить. Слушай, начну я вот с чего. С расхожего утверждения, часто я с ним сталкиваюсь, и наверняка ты тоже, там, ну, по крайней мере, сталкивался точно с этим утверждением, что, мол, если бы не было зла, не было бы добра, весь мир стоит на равновесии, убери зло, и добро потеряет силу. Ну, вот. Как ты к этому вообще относишься?
Давай сделаем один шаг назад по поводу пути. Давай. Это просто интересная тема. Ага. Вот хочется обязательно про нее сказать. Вообще вот эта традиция разговора о двух путях – это очень давняя раннехристианская идея катехизации. Да, вот начиная с Дидахе, раннехристианских сочинений. То есть вот эта вот идея, что перед человечеством лежит два пути – путь жизни, путь ведущий к смерти. И, собственно, христианская церковь, она изначально, христианское движение, называлась именно путем. Мы видим следы этого в книге «Деяний». Вот. В этом отношении важно правильно понять то, о чем говорит святитель Лука. Да? То есть, он не рассуждает про все эти там светы, сумраки, там, полумраки вот, в стиле известной серии книжной. Вот. Он пишет именно в такой хорошей христианской традиции. То есть, вот путь, о котором он говорит, путь добра, это не путь абстрактного добра, это путь, о котором говорит евангелист Иоанн. Ну, точнее, Господь в Евангелии от Иоанна. Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, который через меня. То есть, это важно помнить. А что касается расхожего утверждения, ну, понятно, что я не даос, да, все эти иньяни, это не мое, вот, поэтому я, конечно, не верю во все вот эти вот вещи, но если мы исходим из библейской картины мира, из того, что Писание нам говорит, то мы с вами знаем, что Это совсем не так, потому что добро существовало еще до того, как в мире появилось зло. Добро, оно автономно, скажем так, да, оно самодостаточно. Оно не нуждается в какой-то противоположности для того, чтобы быть собой. По большому счету, правы те люди, и, насколько я понимаю, традиция к Августину восходит, которые говорят, что зло – это отсутствие добра. Равно как холод – отсутствие тепла, а темнота – отсутствие света. И мне кажется, что говорить о том, что для того, чтобы добро существовало, необходимо зло, это все равно, что говорить, что для того, чтобы были волосы, необходимо лысина. Это, в общем, какая-то очень странная такая парадоксальная идея. Людям нравятся парадоксальные идеи, нравятся такие вот красивые высказывания, но, по большому счету, за ними ничего не стоит. Да? То есть, это не математическое какое-то уравнение, в котором обе стороны обязательно должны как-то вот присутствовать и быть соразмерными друг с другом. При этом, ну, действительно, надо отдавать себе отчет в том, что встреча со злом в этой жизни, она помогает нам иногда лучше понимать добро. Но это связано как раз с тем, что мы добро-то достаточно не понимаем в полной мере, да, мы не видим его в таком совершенстве вокруг себя, и зачастую мы к нему очень сильно привыкаем настолько, что мы перестаем его различать, перестаем о нем помнить. И вот именно столкновение со злом как бы выводит нас из некой спячки и заставляет оценить то, что у нас есть, вот те ошметки добра, которые в этой жизни остались. Примерно как когда мы приходим в теплую квартиру с мороза, вот сейчас как раз погода хорошая, чтобы потом поговорить, мы начинаем ценить, что такое тепло. Да? Вот летом мы совершенно этого не ценим, там окна настежь, там вентиляторы.
Холодканы, прохлады, да.
Да-да-да. А вот зимой мы начинаем понимать, что тепло – это на самом деле большая ценность, и надо его беречь любыми способами. Но Честертон еще когда-то говорил, что мы, грешные люди, устаем, привыкая. Вот когда мы видим вокруг себя постоянно какие-то вещи, а в нашей жизни, как ни странно, на самом деле довольно много добра. И Писание говорит нам о том, что Господь посылает и дождь, и свет солнца, и на хороших, и на злых, да, и на хороших, и на плохих, и на добрых, и на злых. И в этом смысле в нашей жизни, как это ни странно, наряду с огромным количеством проблем, неприятностей, есть благо, есть семья, есть работа, есть родные, есть друзья, есть кровь над головой. Ну, понятно, что у всех какой-то свой набор, и может в какие-то моменты жизни казаться, что у нас вообще все там идет на север. Но, тем не менее, если посмотреть объективно, в нашей жизни не все кромешное какое-то зло, в ней есть очень много добра, которое мы просто перестаем время от времени ценить и, в общем, воспринимаем как само собой разумеющее, даже не называем добром. Это какая-то такая вот обыденность, которая нам нравится, которую мы принимаем за данное. Но вот именно поэтому, когда мы сталкиваемся со злом, эта обыденность, то, к чему мы привыкли, она вдруг обретает какие-то вот ценностные такие, ценные качества. Потому что, ну, вот если ты живешь в квартире, у тебя кровь над головой, вот лиши тебя квартиры, там, заставь тебя мыкаться по съемным квартирам, сразу поймешь, насколько хорошо, что у тебя есть дом, и тебе не надо об этом беспокоиться. С работой то же самое, да, там, с семьей то же самое. Все вот эти вот вещи, они, когда не нужно думать о завтрашнем дне, они хорошо. Но вот это особенность человека, что он забывает о том, что такое добро, я вот не думаю, что это фича. Я думаю, что это баг. То есть, это как раз, вот мне кажется, то, что произошло в результате грехопадения, когда мы потеряли некую вот врожденную любовь, чувствительность к добру, и оно стало превращаться в такую вот повседневную обыденность, к которой мы относимся как к чему-то само собой разумеющемуся.
Я тут давеча перечитал замечательный рассказ. Первый, кстати, рассказ Виктории Токаревой, который она написала «День без вранья». По нему есть тоже «Учитель литературы» называется, если не ошибаюсь, да, фильм со Стебуловым замечательным, да. Вот, и там главный герой просто решает слишком много, врет по мелочам, он понимает, что он везде врет, он привык врать, и он решает прожить день без вранья. Как ты понимаешь, там такой, наступает маленький личный апокалипсис там, везде, по всем фронтам. Вот, и там есть совершенно замечательные слова. Юная Виктория Токарева практически написала. Вот, и главный герой говорит о том, что проведя вот этот один день без родителей, я вдруг понял, что добрых людей гораздо больше, чем злых, как это ни парадоксально. Вот и было бы здорово, если бы все мы вот, перестали врать, особенно по мелочам. Потому что если ты учишься врать по мелочам, то ты соврёшь и по самому важному. А? И вот это вот, ну, как бы момент, когда ты говорил, я вспомнил, что это очень-очень какое-то верное наблюдение и замечание, да? Вот. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, можно ли победить зло и как? Каким образом мы можем победить зло? Вот это основной вопрос, наверное, нашего сегодняшнего разговора. Опять про фильм. Посмотрел тут один фильм и, скорее, там вторую часть этого фильма, потому что ты там по контексту догадаешься, задался вопросом, почему люди симпатизируют антигероям? И чем для людей вот, может быть привлекательно зло? Потому что антигерои, знаешь, вот, и, как ты понимаешь, вот в современном киноискусстве то этого не было в 80-е. Там были какие-то герои Трикстера, да, но они скорее оттеняли главного героя, да. Но потом вдруг появляется вот этот, значит, там, типа, бэд-детектив, да, какой-нибудь, да. Вот он нехороший, алкоголик, но вот в результате, благодаря ему, тьма отступает, значит, там протаршествует. Вот эта идея про... А сейчас вообще эти даже не герои Трикстера, а прям антигерои. То есть, это, ну, грубо говоря, там какой-то маньяк-убийца, и мы должны... Нас заставляет ему сочувствовать, да? Потому что, ну, общество его сделало таким, он не виноват. Вот как думаешь, почему так бывает привлекательным зло?
Ты «Брат 2», что ли, смотрел?
Не. Ты хорошего мнения обо мне.
Ну, что, балл, кого-то там.
Я «Джокера» второго.
А, я просто не смотрел «Джокеров». Да-да-да. Я бы не догадался.
С Хоакином Фениксом. Я на первый «Джокер» просто разгромную рецензию написал. Вот именно про привлекательный зла и про то, что люди восхищаются и сочувствуют «Джокеру». А фильм сделан именно так. Да?
Ну, вообще, мое отношение к злу, наверное, ближе к тому, что Ханна Арендт называла банальность зла, вот, непривлекательность зла, поэтому как бы я не очень сочувствую вот, идее превозношения антигероев, но я понимаю, что масс-медиа – это на самом деле такая интересная штука, она внушает людям определенные мысли, определенные идеи. Ну, как-то справедливо сказано, заставляет нас, они заставляют нас сочувствовать людям, которым, в принципе, сочувствовать особенно не нужно, с одной стороны, да, ну, по крайней мере, тем поступкам, которые они совершают, даже если, в общем, их поступки как-то там социально обусловлены. Ну, вот мы с тобой тут перед началом разговора вспоминали убийц дракона Шварца, да, всех учили, но кто тебя заставил быть лучшим учеником? Вот это к вопросу о социальной обусловленности зла. Мне кажется, что из Шварца можно гораздо больше выудить на эту тему, чем из вот этих вот таких ширпотребных комиксовых злодейских вещей. Да, 100%. Вот, но если так всерьез, мне кажется, что нам нравятся антигерои, потому что мы, в общем, отчасти потому, что мы узнаем в них себя. Причем узнаем очень необычным образом. Дело в том, что после грехопадения каждый человек, он по природе своей грешен. Мы любим зло, мы стремимся к злу, даже не называем его таким словом, но вот как бы наши помыслы, они зло во всякое время. И в глубине души нашей живет некий бунтарь, который не хочет творить волю Божию. Вот антигерой в этом смысле – это такая реализация наших внутренних побуждений, на которые мы бы с вами никогда не осмелились. Да, вот он такой человек, который делает то, что мы с вами не можем и, скорее всего, не сможем, и даже обстоятельства нам не позволят, не представится случая как бы попробовать себя в этой роли. Антигерой выступает в роли такого вот... как бы проявление неких черт нашей природы. Может быть, именно поэтому в определенные революционные моменты там ставили памятники сатане как великому революционеру, да, там Адаму там как первому бунтарю. То есть, на самом деле, вот людям некий бунт против обыденности, как им кажется, обыденности в том смысле, в котором мы выше об этом говорили, он все-таки заходит, он импонирует. Вот. И, соответственно, такой вот зов ада внутри нас, он как бы присутствует. Но с другой стороны, мы действительно вот настолько... Я говорил, что мы привыкли к восприятию добра, но, с другой стороны, мы привыкли к постоянной борьбе с добро, со злом. Она настолько вот неотъемлемая часть нашей жизни в этом греховном мире, что мы даже не воспринимаем себя вне этого контекста. Вот лиши нас необходимости или возможности бороться со злом, и нам жизнь начинает казаться пресной. А вот именно поэтому люди зачастую... Ну, как бы нам всегда кажется, что вот мы хотим такой идиллии, постарались, чтобы никто от нас не докапывался, чтобы там можно было спокойно поработать. Но, с другой стороны, помести среднего человека, вот какого-нибудь обывателя в эту среду, он же там через несколько дней начнет с ума сходить и искать себе возможности добыть какого-нибудь адреналинчика откуда-нибудь. Вот. Поэтому люди создают себе какие-то искусственные ситуации, когда... Адреналин из них там брызжет, да, и не ради того, чтобы какие-то достижения там великие, там, покорить Эверест впервые, а именно вот ради того, чтобы адреналин почувствовать, там, прыгают там без парашюта с самолетов или там эти, бейсджампинг, да, там, когда с крыш прыгают, или с банджи прыгают, да, когда там головой вниз на этой резинке на... И хиленькая. То есть, люди реально ставят под угрозу свою жизнь для того, чтобы получить некий прилив адреналина. Я не адреналин, а наркоман, мне это не очень хорошо понятно, но все равно как бы я тоже ощущаю на себе вот этот момент, что когда выпадает некий такой отрезок, которому мы должны, по идее, радоваться, что проблем нет, как-то вот уже неуютно себя чувствуешь, чего-то привычного не хватает, и... В этом смысле сугубо положительные персонажи кажутся нам скучными. Вот, да, как это... Семейное счастье скучно. Да, вот. Мы читаем какие-то, значит, там, книжки или смотрим фильмы про счастливые семьи. Нам не интересно. Там нет вот этого конфликта, ради которого мы, собственно, как бы и пошли читать или пошли смотреть. Ну, правда, с другой стороны, и такие сугубо отрицательные комиксовые персонажи, да, там, типа Доктора Зло, они тоже не воспринимаются реально. Да, это вот что-то такое. Поэтому у нас такая вот по Станиславскому, да, мы воспринимаем как реальное то, что хорошее, но в нем есть немножко плохого, или там плохое, но в нем есть что-то хорошее. То есть, как бы вот это в нашем представлении придает человеку такие вот черты реальности, трехмерности его фигуре. И поэтому я не думаю, что мы любим антигероев вообще. Я не думаю, что масс-медиа может заставить нас полюбить, ну, вообще совсем антигероя. То есть, ну, вот, я не знаю... Ну, даже, наверное, мысль так и не придет попробовать заставить человека полюбить просто вот абсолютное какое-то зло. Но нам же постоянно показывают человека, который творит какие-то ужасные вещи, но у него вот что-то есть такое достойное сочувствие, или понимание, или жалость, или какая-то черта, которая роднит его с нами. И вот именно за счет этих моментов, да, когда мы вот... Нам легче видеть в этом человеке себя, мы с ним себя отождествляем. И вот этот вот момент, когда он делает вещи, на которые мы никогда не осмелились, в аналогичной ситуации, как бы он дополнительно заставляет нас к этому человеку еще и хорошо относиться. Поэтому это такие вот игрушки греховного, развращенного человеческого ума, которые не менее греховные, развращенные масс-медиа всячески культивируют, используют для того, чтобы... извлечь из нас коммерческую пользу. Ну, все-таки это же ради денег все делается, не ради любви к искусству.
Ну, вот, кстати сказать, тут как раз вышел сборник рассказов моей любимой Фланнери О'Коннор, католической писательницы, такой королевы южной готики, в переводе моего любимого переводчика Леонида Юрьевича Ботылева. Я тут прочитал несколько рассказов, и вот как раз Фланнери О'Коннор, она для нее одна из главных идей, которые ее беспокоили, это почему в добропорядочном, да, так сказать, богочестивом христианине вот это проявляется, эта тьма, да? И вот как она проявляется, в каких условиях она проявляется. Она как раз приходит как раз к очень банальному выводу, да, тогда, когда зло проявляется тогда, когда человека выдергивает из его вот некой комфортной, да, зоны, и он хочет в нее вернуться, и он готов пойти на, скажем, такие вещи. Есть у него там несколько рассказов таких, да, вот понятно, что там все гораздо сложнее, да, в этой идее, да.
Мне кажется, тут вот надо как бы вот немножко оговориться в этом смысле. То есть, было бы, наверное, гораздо проще жить, если бы вся вот эта гадость из нас перла только в случае, когда возникают какие-то экстремальные, экстраординарные ситуации. Она ж прет-то в обычной жизни. Да? Мы в основном врем по мелочам, убиваем по мелочам, ненавидим по мелочам. То есть, в общем-то, в нашей жизни зло-то оно не приобретает таких вот глобальных картин. Да? Мы не становимся там какими-то нехорошими людьми во всемирного масштаба, да, планетарного. Но мы такое маленькое зло творим, оно все равно зло. Это маленькое количественное зло, некачественное зло. Качественное вообще никак нельзя сравнивать или ранжировать между собой. Вот это действительно такой момент, который важно понимать. Я не знаю, насколько О'Коннор, как католический автор, в общем, отдает себе отчет или согласно с этой идеей, но, в общем, если мы исходим из библейского момента, то христиане тоже носят на себе ветхого внешнего человека, в котором живут похоти и страсти. Да? То есть,
мы постоянно... об этом, да, ее, все ее рассказы, да.
Да, это зло носим в себе, то есть, по большому счету, не нужно даже никаких поводов или предлогов для того, чтобы это зло из нас поперло. Я вот пока, собственно, готовился к нашей передаче, вспомнил одну реальную совершенно историю. Она довольно известна, если вы там худо-бедно читаете какую-то литературу на тему добра и зла, наверняка вы с ней сталкивались, но она такая весьма показательная. В 1961 году, если не ошибаюсь, израильтяне захватили, ну, похитили, там, вывезли из Южной Америки, по-моему, Адольфа Эйхмана, человека, который вот лично был ответственен за смерть огромного количества людей во время Холокоста, да, в лагерях смерти. И его стали судить, и туда пригласили выживших людей, которые, вот, собственно, сталкивались с его бесчеловечностью в лагерях концентрационных. И одним из этих людей был Йехиэль Динур. И вот эти, значит, заседания, когда люди давали показания, снимали на камеру. Ну, тогда, видимо, еще... Ну, давно уже теле было, я честно говоря. Но неважно. Суть в том, что когда Динур дал свои показания, потом он на камеру просто видно, да, как он, ну, теряет сознание, падает, его подхватывают буквально. Я не видел видео, я видел фотографию, да, как вот буквально там под руки держат какой-то помощник, который рядом стоит. И спустя 22 года в передаче «60 минут» журналист по имени Майк Уоллес приглашает к себе Динура, а передача была посвящена как раз Адольфу Эйхману. То есть, он, вот, собственно, рассказывал его историю, как там все происходило. И, в числе прочего, он там показал вот, значит, эти там кадры. И в интервью у Динура он спросил, вот, а, собственно, что с вами случилось такое, да, почему вы потеряли сознание. И Динур сказал такую вещь. Он сказал: я испугался за себя. И я увидел, что я способен это сделать. Я точно такой же, как и он. И когда заканчивалась уже эта программа, когда Уоллес подводил итоги, он сказал фразу, которая, собственно, вошла вот во многие книжки: «Эйхман живет в каждом из нас». Да, и вот это как раз то... Хотя Арендт, она так достаточно саркастически относилась к интервью Динура на эту тему, но, в принципе, банально зла, она об этом. Да, что зло творят как бы не злодеи там с атомной бомбой наперевес, а вот обычные люди в чистеньких кабинетах, в белых рубашках, в аккуратно повязанных галстуках, да, подписывая какую-то бумажку, росчерком пера обрекая на смерть огромное количество людей. Вот, поэтому в этом смысле нам всегда важно помнить, что вот один какой-то человек уже спустя довольно много времени, это уже, по-моему, 2000 год, когда он там тоже, по-моему, брал интервью у Динура того, или писал об этом, сейчас уже не очень хорошо помню детали, там была история, значит, вот я не помню это его слова или слова Динура, но там идея была такая, что вот Гитлер, он не был каким-то инопланетянином, да, он родился здесь на Земле. Вот войдите в детский сад, увидите там 50 детей, и один из них может оказаться в будущем вот тем самым Адольфом Гитлером, да, потому что вот это зло, которое делает людей такими, оно живет в нас, да, и достаточно банальные какие-то условия жизни, никаких катастроф не требуется, чтобы оно реализовалось, и мы его как-то выплеснули. И, в общем-то, у небольшого количества людей появляется возможность стать какими-то вот садистами-палачами, которые входят в учебники истории. А большинство из нас это зло вполне себе реализует на обычном каком-то вот бытовом уровне с соседями по лестничной клетке, с нашими родными, там, супругами, детьми, родителями, елки-палки, там, где-то еще. И мы даже это не замечаем. И, в принципе, мы воспринимаем обычно как зло какое-то физическое насилие, ну, или, в крайнем случае, моральное насилие. Но заповеди это несколько больше, чем заповедь «не убей». А, да, то есть, не укради – это зло. Да, там не лжесвидетельство – это зло. Не прелюбодейство – это зло.
Не возжелай – это зло.
Возжелай – это зло. То есть, зла гораздо больше, чем мы обычно об этом как-то вот думаем. Просто мы не считаем эти вещи зло. Более того, многие люди считают, что прелюбодеяние – это замечательно. Как-то мужик-самец, он там животное, ему одной партнерши мало. Там, вот мы там себя самореализуем. И вперед на мина. Как это в фильме тот самый Мюнхгаузен, да, «Развод – великое изобретение человечества». Это вот как бы все об этом. Вот, банальность зла, она банальность потому, что мы к нему привыкли. Мы на него смотрим как на что-то реальное. И только когда нас масс-медиа или жизненные обстоятельства помещают в какие-то вот условия иные, мы начинаем... И особенно, когда это на нас обращается, мы, в общем, начинаем как-то воспринимать это иначе. Поэтому... Тут все сложнее. Вот. И при всем моем уважении к книжкам О'Коннор, но, в общем, мне кажется, стоит посмотреть на вещи именно в такой холодной реальности нашей жизни.
Угу. У нас есть комментарии, я тут как раз посмотрел. Константин Владимирович, добрый день, добрый день. Константин Юрий Иванов написал: то, что людям непонятно, оно и привлекает. Воланд, например. Илья Ершов написал: здравствуйте, можно зло временно, претерпевший до конца спасется, Иисус Христос, в скобочках я просто читаю, все доброе, всего злого нет, аминь.
А, ну, насчет все доброе, всего злого нет. Я не знаю, на какой планете живет человек, который написал эту книжку. Вот. Я даже в относительно своей вегетарианской жизни, не в буквальном смысле, в смысле без каких-то там эксцессов, наблюдаю зло. Да, телевизор включите. Uh-huh. Там, как бы, на каждую газету какую-нибудь откройте, если вы еще читаете, или там телеграм-каналы. Там этого зла выше крыши. Причем зло зачастую проявляется не в тех событиях, которые там описываются, а в комментариях, которые люди пишут. Там такие флеймы, что просто, не знаю, святых выноси. Вот. Что касается того, что зло не вечно, да, зло не вечно, потому что зло не было сотворено Богом, оно не было задумано как вечно. Мы знаем, что однажды злу придет конец. Единственное, важно правильно понимать, зло не исчезнет само собой. Да, зло исчезнет, потому что Христос его победил на кресте. Вот если мы вот об этом помним, тогда да, зло действительно не вечно, оно исчезнет. Потому что если мы об этом не помним, если мы не верим во Христа, то мы уйдем в вечность вместе со злом. То есть, для нас локально, персонально оно как раз вечным будет, как вечное отделение от Бога. Вот, то есть, там, где нет добра, есть зло, там, где нет Бога, будет вот тот ад, который ожидает людей, которые не возлюбили истину, а подавляли истину неправдой.
Ну, Сенека считал, что везде, где есть человек, есть возможность для добра, там вот важно, да, понимать. Наверное, он как раз имел в виду о том, что как бы это же, слушай, античный стоицизм, ты должен проявлять это, у тебя должна быть воля к этому. Да, то есть стоики много писали о том, что есть безволие для зла, то есть зло часто это проявление безволия, да, и воля для добра. Вот в этом контексте Сенека, да, писал.
Ну, давайте так, вот абсолютно злых людей в мире, ну, наверное, либо совсем нет, либо очень мало. То есть во всех людях намешано. Но это когда мы говорим о зле в таком горизонтальном смысле, да, вот в социологическом, в человеческом, то есть. А в этом смысле мы способны какую-то меру добра, да, мы там подаем милостыню, мы заботимся о детях, мы там помним о родителях. Ну, понятно, что все в разной мере, да, но я абсолютно убежден, что и Гитлер там кого-то любил, о ком-то заботился. Вот, и это не мешало ему быть тем чудовищем, которое он был. То есть мы вот такие очень составные люди, и зло является источником, корнем нашей жизни, как грешных людей, неверующих в данном случае. И это портит все вокруг, но это не означает, что человек неверующий не способен на добрые поступки. Как ни парадоксально, иногда люди неверующие делают больше добрых поступков, чем христиане. Но вот в вертикальном понимании, да, в отношении, в наших отношениях с Богом, важно понимать, что Бог воспринимает как добрые только те поступки, которые Он воспринимает как добрые, да, то есть, которые добрые с Его точки зрения. И в этом смысле проблема не в том, что мы не делаем по-человечески добрых дел, а в том, что ни одно наше доброе дело по-человечески не, ну, как бы недостойно в глазах Бога. В них во всех есть дефект какой-то. Да? И поэтому Писание говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Да, то есть, вот для того, что... А если мы с вами верим в Бога, тогда Бог по милости своей за счет жертвенной смерти Христа воспринимает наши несовершенные добрые дела как совершенные. Да? Он их воспринимает как дела, сделанные с верой и любовью. И, в общем, ну, очень условно говоря, закрывает глаза на те недостатки и дефекты, которые в них есть. Вот, поэтому нельзя говорить об абстрактном добре, нельзя говорить об абстрактном зле. Всегда важно помнить, что вот есть добро с человеческой точки зрения, и это разные вещи. Ну, в смысле, мы по-разному оцениваем. То, что добро для меня, не обязательно добро для этого человека. Более того, можем ошибаться в своем понимании. Потому что то, что кажется нам добром, если вот отмотать немножко назад или вперед, посмотреть с другой точки зрения, окажется, что там такая масса зла, что, в общем, совсем плохо. Бывает так, что мы какое-то добро получаем, нам это нравится, но оно приходит к нам за счет кого-то другого, кому стало хуже. Мы просто об этом не знаем, мы радуемся об этом. Поэтому вот горизонтально это зло, человеческое – это очень-очень относительное понятие. И хотя они существуют, мы должны ими пользоваться, мы действительно как-то оцениваем поступки людей как добрые или не очень добрые. Вот. А добро, которое вот существует в наших отношениях с Богом, оно абсолютно, оно меряется именно Божьей праведностью, Божьей святостью, тем законом, который Бог нам оставил в Писании. И поэтому человеческого добра никогда не будет достаточным, потому что наладить свои отношения с Богом. То есть, вот эту дихотомию всегда нужно выдерживать. Иначе мы никогда не разберемся в этом вопросе с христианской точки зрения. Мы всегда будем задать себе вопрос, почему Бог в аду наказывает столько хороших людей. Потому что хороших людей с этой точки зрения не существует. Был один хороший человек, и того распяли, как говорят. Да? Вот мы же распяли, кстати. Он к нам пришел, мы его распяли. Вот, поэтому Бог наказывает виновных людей, Бог наказывает грешных людей, и нашего добра недостаточно.
Давай тогда разберемся, откуда появилось зло, вот в чем его источник. Ну, там уже на вопрос, задал ли Бог зло, ты ответил, да? Ну, вот откуда появляется зло и почему? Вот, ну, давай вот сначала на это, потом уже про торжество зла и бессилие добра попробуем поговорить.
Ну, давай. Тут момент вот какой. Ну, принципиально, да, зло – это порча, извращение, утрата того добра, которое создал Бог. Бог создал все хорошо. Вот мы, когда открываем Писание, Бог смотрит на созданный мир и говорит, хорошо весьма. Да? То в милот. Очень, очень хорошо, очень круто. Вот. И в этом мире появляется отклонение к несовершенству, отклонение к козлу. Вот здесь возникает такой момент, мы с вами не совсем, ну, совсем не видим в Писании тот момент, когда это происходит. Потому что, когда мы видим историю Адама и Евы, к ним уже приходит змей, который предлагает им ложь. То есть, к этому моменту ложь уже в мире существует. Вот если мы говорим об истории человека, именно человека, да, то есть, вот мы как бы предыдущую историю оставляем в покое, то мы, видимо, понимаем, что зло в нашей жизни и распространившееся потом на весь остальной мир, оно произошло с момента, когда человек откликнулся на предложение змея и согласился, ну, хотя бы пассивно с тем, что Бог сказал ему неправду, то есть, он вместо Слова Божьего поверил Слову змея, да, вот это произвело гораздо больший эффект, чем просто обида Бога на человека. Типа, вот Бог там, человек меня не послушался. Нет, когда Господь сказал, если ты съешь от этого дерева смерти, умрешь, то мы понимаем, исходя из остального контекста Библии, что это не просто красивые слова и не просто обещание наказания за непослушание. Это означает, что сама природа человека, она кардинально испортилась. Да, вот это злое, греховное, безбожное, антибожное начало, оно в нас вселилось. Вот. Поэтому природа зла в том, что касается нас с вами, это как раз вот то греховное, развращенное начало, абсолютная вот эта смертность и ну, если хотите, воля к смерти. Не в фрейдистском смысле, а в библейском смысле. Вот, которая в нас присутствует, она есть природа зла. Это наша испорченная природа. Мы не грешники, потому что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Вот. А как бы зло во всем мире – это следствие того, что с нами произошло, потому что Господь произносит такую фразу, да, проклята земля за тебя. Вот. И начинаются все вот эти вот истории во внешнем мире. Смерть вроде бы невинных животных, пожары, наводнения, землетрясения, там все остальное. Вот вместо того гармоничного мира, который должен был получиться. Бог подарил человеку сад и сказал, идите, наполняйте землю. То есть, люди должны были своим трудом этот сад распространить на всю землю. Вместо этого они подарили земле вот, собственно, то безобразие, в котором мы с вами живем. Вот, поэтому вот оттуда оно появилось. Оно появилось не как творение, оно появилось как бунт творения против создавшего его Творца. А вот, причем бунт как бы даже не из откровенно из ненависти, да, то есть, типа, я вот не хочу тебя слушаться, а бунт именно как вот покорность соблазну, да, то есть, Ева увидела, что яблоко приятно для глаз и дает знания, и она вот захотела это попробовать. Поэтому это в определенной мере сознательное решение вот, последовать за тем, что Бог сознательно человеку не дал. И поэтому, вот, когда мы сознательно ищем какие-то вещи, которые Бог нам запретил, вот, и которые он оставил в сфере, вне сферы для нас доступной, мы идем тем же путем. А, к сожалению, человек этим занимается сплошь и рядом.
А, Юрий Иванов спрашивает, бегать голыми в раю – это зло или добро?
В раю – добро. А в раю – добро, потому что люди были наги и сами как бы не видели в этом ничего плохого. Они были такими созданы. Вот, и вся проблема с этим возникла позже, потому что вот эта извращенная, сексуализированная природа человека, она стала воспринимать это совершенно иначе. То есть, люди в раю были невинными, тут они узнали добро и зло, точнее, ну, добро-то они и до этого знали, да, они узнали, что такое зло, и вот это зло, оно превратило абсолютно невинные, абсолютно хорошие вещи в абсолютно извращенные. Потому что, ну, еще раз, все зло в мире – это извращенное добро. Да, вот мы превращаем любовь в похоть, да, там, я не знаю, там,
пищу в чревоугодие.
В гиперопеку, пищу в чревоугодие, там, вот, вот все вот эти вещи мы извращаем на корню, и, соответственно, совершенно нормальные отношения, когда одежда не была нужна, они вдруг вот взяли и появились. Я не возьмусь рассуждать о том, в каком виде мы будем ходить в небесном царстве. Как бы там Писание об этом прямо не говорит, хотя там есть упоминание про белые одежды. Я уж не знаю, снимем ли мы их или нет, войдя в небесный Иерусалим, и нужны они там будут нам или нет. В общем, Писание не об этом, собственно говоря. Вот. И белая одежда – это, по большому счету, символ праведности, а не описание дома мод небесного. Вот. Поэтому как бы я бы не стал вот эту линию прослеживать настолько всерьез, но вы справедливо указываете, да, действительно, в начале. Вот когда на картинке рисуют сотворение Адама и Евы с фиговыми листками, это, конечно, такая вот немножко не библейская идея. То есть, вся вот эта вот история с одеждами, она началась уже после.
Ну, вот Юрий Иванов уточняет, а вы сами согласны на это?
Сейчас нет. Сейчас нет, потому что я грешный человек, а вокруг меня грешные люди. То есть, я не адамит, не натурист, не садомит, упаси Господи. Вот, то есть, я вообще не как бы склонен к этим вещам, к эксгибиционизму, но я вполне допускаю, что когда Господь исправит вот то зло, которое творится на земле, как бы вот мы перейдем в небесное царство, может быть, мы вернемся к тому состоянию, когда в этом мы не увидим ничего плохого. А вот. Опять же, даже в нашей жизни, вот, ну, поймите меня правильно, в разных культурах очень по-разному к этому относятся. То есть, посмотрите на африканцев, да, там, допустим, есть племена, где женщины, пардон, ходят по пояс голыми, никто в этом ничего плохого не видит. Там, посмотрите на финнов или немцев, у которых там есть какие-то совместные сауны. Это не приводит к какому-то свальному греху, они там все не бросаются друг на друга, чтобы там тут же творить какие-то мерзости. Нет, они как бы вот на это все смотрят совершенно спокойно. В некоторых культурах у наших, ну, в частности, Россия, она такая достаточно пуританская культура в этом смысле, вот, есть вещи, которые не стоит делать. То есть, я, допустим, вот, ну, как бы себя неуютно чувствую в каких-то вот совместных там саунах и так далее, где люди полностью раздеваются. Я, скорее всего, туда не пойду. Но это какие-то мои личные прибамбасы, даже несмотря на то, что я понимаю, что я туда приду, и на меня никто не напрыгнет, и я ни на кого бросаться не буду. Это просто какое-то вот внутреннее ощущение целомудрия, которое есть у меня. Я его не собираюсь навязывать тем людям, которые считают, что это нормально. Вот. Но, в общем и целом, я даже не думаю, что это какие-то рудименты нашего райского отношения к одежде. Это просто вот некая культурная такая форма, которая существует. Но у нас масс-медиа постоянно сексуализирует эти вещи. То есть, куда мы не пойдем, не обязательно смотреть порнуху для того, чтобы, вот, так сказать, это возбуждало какие-то ваши животные начала. У нас постоянно сексуализирована реклама там, на каждом столбе. Вот. И, к сожалению, вот это вот начало, ну, если хотите, там, мужское, женское, извращенное, да, оно очень сильное. Поэтому Павел пишет Тимофею, говорит, юношеских извращений убегай. Да, не просто как бы там уходи, убегай. Очень сильно и быстро, потому что... И когда Павел пишет, да, про разжигание похотью, да, это же вот серьезно, да, это огонь, который в наших членах присутствует. Поэтому не надо создавать себе ситуацию, когда вы провоцируете себя на грех. У меня была интересная история, ну, не совсем у меня, как бы в моей христианской молодости была одна девушка-христианка, американка, которая привезла с собой из Америки много всяких видеокассет, тогда еще... Кассеты были. Вот для тех, кто не помнит, кассета – это такая пластиковая штучка, в которой пленочка ходит, и там записаны видеофильмы. Сейчас все уже как-то иначе все это смотрят. Но вот тогда вставляли ее в такой видеоплеер и смотрели на телевизоре. Так вот, у нее на видеокассетах моменты, где там люди целовались или что-то еще хуже было, там, они были просто затерты. Вот. Мы по молодости лет как бы над этим смеялись, издевались, не понимали зачем. А вот потом как бы поняли, что, в общем, есть какие-то вещи, когда если человек не чувствует себя в состоянии вот, спокойно к этому относиться, лучше вот это убрать и смеяться здесь не на чем. Это нормально, правильно и хорошо. И даже те люди, которые считают себя в силах с этим смиряться, вот, не надо лишний раз себя подвергать этим испытаниям. Опять же, вот с точки зрения нашего мира греховного, это совершенно безобидная штука. Ну, там, поцеловались, ну, там, переспали друг с другом, ну, там, что-то еще, особенно, когда это показали как бы не крупным планом, а так, как бы, между делом. Но в реальности это же все действительно нарушение заповеди. Не прелюбодействуй. И масс-медиа тем, что оно постоянно тыкает нам это в глаза, оно заставляет нас об этом забыть. Вот. И это самое страшное, что происходит. Это притупление нашего чувства добра и зла, даже того, которое в нас рудиментарно осталось. Оно все-таки в нас есть. Еще хотя бы какое-то, да. Хотя бы очень плохо работающее, постоянно сбоящее. Но оно все-таки есть. А вот эти вещи постоянно притупляют. Поэтому, нет, я не готов, вас к этому не призываю. Вот. И в нашей культуре, наверное, вообще стоит от этого воздерживаться.
Ну, давай, у нас не так много времени осталось. Вот тут Юрий еще написал, что белую одежду надо еще заслужить. Это отдельная тема. Вот, не, да, не, да, не пойдем в эту сторону.
Да, там мы совсем уйдем.
Значит, и пора всем в джунгли, получается. Ну, собственно, Дмитрий достаточно пространно на это ответил, мне кажется, вот на это замечание. Илья, значит, Ершов, победу одержит лишь тот, кто сражается, и пусть себе зло к нам всем приближается. В общем, ну, стихи – это прекрасно, я считаю.
Значит... Да, но это на самом деле важная мысль, если можно очень быстро. Да? Вот да. Мы с тобой хотели на эту тему поговорить, просто проскочили эту штуку. Ага. Я вспомнил как раз марш кунармейцев, да, как это «Мы беззаветные герои все, вся эта наша жизнь есть борьба». Вот, люди, я вот искренне уверен, что борьба со злом – это не смысл нашей жизни. Не надо переоценивать зло, не надо возводить ее на пьедестал тем, чтобы делать его смысл нашей жизни. А это неизбежная вещь. Мы живем в мире, в котором зло. Мы сами злые, нам приходится с ним бороться. Но не надо превращать это в какой-то фетиш и вот ради этого жить. Это как, знаете, вот если бы фермер, который растит зерно, ставил своей целью не выращивание зерна, а борьбу с вредителями там, и сорняками. Это абсолютно переворачивание с ног на голову все вот эти вещи. И белая награда – это фу, белая одежда... Хорошо. Одним словом, это не награда за ваши добрые дела. Это то, что приобрел Господь своей кровью для нас. А это прежде всего. Все остальное тоже вторично.
Вот, давай тогда ответим на главный вопрос. Постараемся коротко ответить на главный вопрос. Возможно ли победить зло? И что об этом говорит Писание, Библия?
Удачи нам. Да, нет, ну... Ну, здесь на самом деле все достаточно банально, как бы я никаких не собираюсь открывать Америк. Нам это невозможно. Просто по той причине, что нам придется самих себя умертвить, убить, закопать и вообще там истереть. Это, знаете, как старый анекдот. Да, батюшка спрашивает у прихожан, зачем вы хотите осветить свою квартиру, а чтобы там ничего злого не было. А сами-то где жить
будете?
Да, то есть в этом смысле, конечно, мы... Надо помнить, что как главное в процессе следствия не выйти на самого себя. Вот это как раз тот случай, когда мы рано или поздно себя-то выйдем. Но при этом есть очень важная оборотная сторона, о которой я уже как бы сказал, и это, опять же, не новость. Христос уже победил. И вот плоды его победы мы можем и должны применять и к самим себе, и к миру, который вокруг нас есть. В той мере, в которой мы на это способны, потому что у всех у нас разные возможности. Вот. И важный момент – теми средствами, которые он для этого предусмотрел. Да, не надо пытаться сделать людей святыми с помощью плахи, тюремной камеры или костра инквизиции. Это не работает, не получится, это плохо и против этого. У нас есть слово, у нас есть таинство. Вот этим сим победишь. Что называется, да? Вот. И при этом важно еще помнить, что вот в богословии, особенно в эсхатологии, учении о последних временах, есть такое понятие «уже, но еще нет». Вот Господь уже приобрел, но нам нужно прожить остаток этого времени для того, чтобы в полной мере войти в небесное царство. Враг разбит, но еще опасен. Да, сатане еще дано какое-то время для того, чтобы он бегал тут по земле и делал всякие нехорошие вещи. Он ходит вокруг, как и рыкающий лев, ища кого поглотить. А окончательно уничтожено зло будет при втором пришествии Христа. Вот там уже будет мир, в котором не будет ни зла, ни плача, ни слез, ни горя, все остальное. Своими силами на земле рай мы не построим. У нас нет такой возможности. Социализм и коммунизм поэтому никогда не сработают. Вот, и окончательно не сработают, да, то есть что-то они могут сделать, но вот построить рай на земле не получится. Поэтому наша надежда не на социальный прогресс, на возвращение Христа, и поэтому церковь молится: «Ей гряди, Господи Иисусе». Вот. И, соответственно, это не означает, что мы должны терпимо относиться ко злу, это не означает, что мы не должны с ним бороться, это означает, что мы никогда, к сожалению, не сможем его забороть. Да, и поэтому мы боремся со злом вот настолько, насколько у нас есть такая возможность, в ожидании момента, когда придет Господь и положит ему конец. Это абсолютно не исключающие друг друга вещи. Но вот как бы наши силы ограничены, его силы безграничны. И об этом важно помнить.
Ну что ж, много вопросов в этой теме. Мы на многие вопросы не ответили, что естественно, эта тема не для одного стрима, не для одного разговора. Но я в окончании нашего разговора хочу прочитать вариант победы, скажем, рецепт, который апостол Павел оставил в послании к римлянам, Дух Святой через апостола Павла оставил в послании к римлянам 12 главе, с 16 стиха. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая себе сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Попробуйте, дорогие друзья, выполнить этот рецепт. Вы поймете, что ваши силы заканчиваются. И это, мне кажется, очень хорошая возможность обратиться к тому, у кого есть силы. Вот, вам помочь в этой вашей борьбе со злом, потому что на самом деле это очень хорошо, кстати сказать, у Стейнбека в одном из его романов главный герой, когда смотрит в зеркало и говорит: «Мне бы себя побороть». Да, вот это очень важно. Большое спасибо. Дмитрий Розет был с нами. Сегодня говорили мы о борьбе со злом в самом себе и часто с тем, что мы сталкиваемся внутри себя. Большое спасибо. До свидания, дорогие друзья. До свидания. Благословит вас Господь.
С Богом.